Приветствую всех братьев и сестер, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вообще-то я не из Германии приехал, с Германии приехал, потому что у нас такая миссия, что я приехал в Германию, но мы попали сюда. Вообще я из Казахстана, город Караганда. Вот, и, ну как, там включено? Ну, хотел познакомиться тоже немножко с вами. Пути Господня же неисповедимы. Может быть, как бы вроде бы случайно сюда попало, а кто знает, что дальше будет еще. Да? Потому что церковь у нас миссионерская, и наши миссионеры в разных краях уже нашего земного шара трудятся для Господа. Это Карагандинская церковь. Мы специально, я всех вызвал на алтарь, чтобы мы передали привет. У нас в Америке центр наш, откуда в 91 году приехал миссионер в Караганду, и там поставил церковь. Вот, и четыре раза, один раз в 4 года все миссионеры собираются там. И вот мы как, такое видео сделали поздравление, благословение, мы приветствовали все. Но так как звук здесь не работает, да, мы так включите, как видео. Мы и вас тоже любим, братья и сестры. Приветствую вас. Знаете, оказывается, очень хорошо, когда имеешь это с собой, да? Потому что, вот я тут стою, и еще один пастор наш, да? Когда это включаешь перед проповедью, да? Сразу понимаешь, что там за тебя молится, да? Когда я уезжал, говорю, обязательно молитесь там, хорошо, чтобы... Но я мог послужить Господу и братьям, сестрам. Ну, немножко о себе засвидетельствую. Меня зовут Алексей, фамилия моя Сорокопут. Да, в 94 году... Я первый раз пришел в эту церковь, у меня жена уверовала, раньше меня и дочери мои, просто у нее была подруга на работе, такая скандалистка, постоянно она скандалила со всеми покупателями. И вдруг какой-то с ней произошел что-то непонятное для моей жены. Она смотрит на нее, она не кричит, не ругается, улыбается, вежливо разговаривает, она к ней подошла и говорит: «Лариса, а что с тобой произошло? Что-то на тебя не похоже. Это ты или не ты?» Она говорит: «К нам приехали миссионеры, открылась церковь, я туда пошла, вот уверовала в Иисуса Христа, теперь мне не хочется ругаться ни с кем. Наоборот, мне хочется любить всех». Вот. И моя жена говорит: «А можно туда сходить посмотреть? Если вот с тобой такие перемены произошли, можно посмотреть?» Она говорит: «Конечно». И в воскресенье моя жена, она взяла, значит, мою маму, свою маму, двоих дочерей, и пятером они пошли. Она говорит: «Никуда не собирайтесь в это воскресенье, я вас поведу в одно место». Я вот до сих пор называю одно место, где вот происходят перевороты в жизни людей. Да? И они пришли, и потом они мне рассказывают, они только пришли, и когда начали хвалы петь, да? И когда они только начали слушать, как хвалы поются, и у них сразу и слезы, и они плачут, смотрят друг на друга, и говорят: «Ну что, будем ходить?» «Конечно, будем ходить, мы даже не знали, что у нас в Карагаде такое есть». Да? Вот, я не знаю, как вас зовут, да? Вот?
Людмила.
Людмила? Людмила. Вы что-то на мою маму похожи, да? Вот. Моя мама, она тоже вот в тот раз вот тогда уверовала, сейчас она уже на небесах ушла. Вот, 70 лет она уверовала. И как бы для Бога разницы нет, в каком возрасте ты уверовал. А мне было 42 года, когда я первый раз пришел, я не поверил. Потому что мне показалось, что это гипноз, потому что их загипнотизировали там, и они все повторяют, что пастор говорит. Вот. А потом второй раз как-то я попал. Я объясняю тем, что Слово Божье, оно же живое, действенное, да? И достигает того, для чего посылается. Я когда с работы приходил с шахты, Они все ушли, она на работу, дети в школу. И постоянно на столике какая-то брошюрка лежит, да? А мы же мужчины как любопытные все равно, да? Вроде я, нет, это не мужское дело, это вот бабушкино дело, вы туда вляпались, я не знаю. Но когда никого дома нет, я смотрю, что же там написано. И когда читаю, я потом только понял, что, оказывается, каждый день я вот читал, а потом ложил, как будто бы я не трогал. Да? Вот. И все равно оно что-то влияло на меня. Да? И однажды, в очередной раз я пришел, и была проповедь, и призыв был к покаянию, и я уже хотел. И вот так вот на скамеечке сидел, на стуле. И когда был призыв к покаянию, я обернулся, там человек 20 стоит, да? И она меня вот, я уже свидетельствовал нашим братьям здесь. Я уцепился в стул вот так руками, мне как припечатало к стулу, и мне страшно стало. И жена говорит, а что ты сидишь, ты же хотел уже? Я говорю, мне страшно. Она говорит, чего ты боишься? А вдруг я сейчас правду уверую, что тогда будет с бедной моей душа, да? Но в тот момент я действительно встал, повторил молитву покаяния, Бог меня коснулся, от макушки головы до подошвы ног, вот любовь Божья меня прошибла насквозь, и после этого все, жизнь моя круто поменялась и так далее. Уже 22 года прошло с того времени, и сегодня я проповедую Слово Божие, благодарю Бога за эту жизнь, эту судьбу. Мы всей семьей служим Богу, это что еще может быть лучше, да, когда ты, твоя жена, дети, все верующие служат Богу. Но сегодня хотел поделиться одним словом, ну и тоже, может быть, по ходу немножко спою, потому что Бог мне тоже положил на сердце и так и открыл. Это было для меня тоже неожиданность, потому что я в молодости играл на гитаре, ну так, во дворе блатные песни мы пели. Вот. А когда уверовал, и через, наверное, лет через 7, как я уверовал, вдруг я начал, а из меня песни пошли. Это было такой сюрприз для меня, потому что я люблю молиться с гитарой, я молюсь и прославляю и так далее. И вдруг я вижу, из меня песни пошли и слова, и я начал записывать, и потом говорю, вот это да, неужели это я мог такое написать? И тогда мне Господь Дух Святой говорит, нет, это я. Чтобы я не говорился, что это я такой вдруг поэт стал и композитор. Евангелие от Матфея, 13 глава, где Господь, Он говорит притч. С 44 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Это, знаете, вот, когда ищешь, о чем проповедовать, Бог, Он сам когда подсказывает, да, на какую тему что-то говорить. И вот это слово, которое Бог мне положил на сердце, я уже во многих местах проповедовал. И еще раз проповедую, и самому еще больше и больше открывается весь этот смысл, да? Почему человек уверовал, как вообще-то он может уверовать. А я Бога никогда не искал, я знал на 100%, что его нет. И поэтому, когда мои уверовали, я им говорил, откуда вдруг он взялся? Бог тебя любит? Я говорю, откуда он взялся? Никогда не было его, вдруг появился. Не может быть такого. Да, для меня слово «Бог», оно было просто пустым звуком каким-то. Ну, и поэтому для меня было большое удивление, что Бог меня самого коснулся. И что я стал верующим. Вот, и теперь я какие-то моменты, очень многие начал, не то что начал, я уже понимаю то, что Бог говорит в слове своем. Я нашим братьям и сестрам говорю, тем, которые вот недавно только уверовали. Почему? Основная причина, почему люди уходят из церкви, это потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да? И если людям Библия не открывается, они читают и ничего не понимают. Да? А без Библии как веровать дальше? Это же невозможно. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И если Библия не открывается, человек, он может ходить, может быть, ему нравится атмосфера, может быть, потому что здесь никто не пьет, не курит, не ругается и так далее, да. Хорошие такие друзья, некоторые мужчины, я знаю, они приходили специально, чтобы найти себе жен таких, послушных, да, смиренных, а потом они, когда женились, они и сами уходили, и жен своих не пускали, да, и так далее. Ну, много разных таких моментов. Я понимаю, что одна из причин, почему люди уходят из церкви, потому что им Слово Божье для них закрыто еще. И поэтому, когда для человека Слово Божье начинает открываться, вот это самый такой переворот в его жизни. Ну, у меня так произошло. Мне тоже было непонятно. И когда наш семейный лидер, у нас семейки, вот ячейки, и когда мы собираемся на ячейках, а потом в воскресенье мы встречаемся в церкви, и он спрашивал нас, ну, что Бог говорит? Может быть, у меня был такой вид не очень хороший, да? Потому что он на меня смотрел, я думаю, а что Бог говорит разве, да? Вот, а что Бог говорит? А что вам Бог показал? Я так стою тоже. Ну, и потом он начинает рассказывать. А мне Бог вот это сказал. А мне Бог показал вот это. И начинает расписывать в таких красках ярких, как Бог к нему приходил, как он ему рассказывал. Я так головой кивал, а сам про себя думаю, надо же какой сказочник. Надо же как он все это выдумывает, прямо на ходу рассказывает. А потом через какое-то время Бог сам ко мне начал обращаться, и я начал видеть эти видения, и я покаялся и пришел к нему. Я говорю, знаешь, Сергей, я хочу тебе признаться, покаяться. Когда ты мне рассказывал, я думал, что ты сказочник, придумываешь что на ходу. А теперь Бог мне самому показывает, поэтому я вот каюсь перед тобой. Да? Помолились, и пошло так дальше. Да? Ну, и вот это слово, буквально где-то полгода назад Бог мне что-то открыл совершенно по-новому. Я думаю, вы все это понимаете, да, можно некоторые стихи читать много раз подряд, да, но они как бы тебя не касаются, что-то общее ты понимаешь, а саму какую-то глубину, оно закрыто для тебя. И что такое откровение, когда вдруг это слово, оно вдруг загорается для тебя? Это, я думаю, каждый переживал такое, когда вроде читаешь, а потом вдруг какой-то стих, ты не можешь, а ты опять возвращаешься к нему, ты опять про него думаешь, размышляешь. Я верю, что это Господь, Он притягивает тебя через это местописание, чтобы ты над этим поразмышлял, чтобы что-то увидел новое для себя. Аминь. Вот. И две притчи, которые здесь Господь Иисус рассказывает своим ученикам. Да. Ну, не только своим ученикам, наедине потом объяснял им. И он говорит, первая притча, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, да, которое, найдя человек, нашел, и от радости идет, и продает все, и покупает это поле. Ну, я немножко на этом остановлюсь. Тоже один из вариантов, почему верующие покидают собрание, уходят в этот мир, да, есть такой момент, о котором я сегодня хочу сказать. Это вроде происходит как бы случайно. То есть человек на самом деле он и не искал. Там не написано, что он искал это сокровище. Нет. Человек просто шел где-то по полю и вдруг как-то что-то обнаружил. Может быть, ногой задел какую-то кочку и вдруг там что-то засверкало. И он нагибается, поднимает, что это такое? И если для него он смотрит, это сокровище на самом деле для него. Вот тогда он опять его прячет, идет, все продает, покупает это поле. И потом вот для него вот это Царство Небесное, это как сокровище. Можете сказать, сокровище. Для вас, вот те, которые сегодня здесь, Царство Божье стало как сокровище. А сам представитель Божьего Царства, самое главное Царство, наш Господь Иисус Христос, стал для нас сокровищем уже или нет? Я понимаю, что кто-то, может быть, что-то обнаружил, поднял, но для него это не сокровище. Фальшивка какая-то бросил и пошел дальше. Поэтому многие верующие, которые пришли уже в церковь, пришли, вроде бы уже даже служат, но для них Господь, Он является сокровищем. Поэтому они могут так, сегодня ходят, завтра нет и так далее. В воскресенье приходят, а в другие служения не приходят. Потом опять уходят, пропадают где-то на год, может быть больше, потом опять возвращаются и вот так ходят. И я думаю, ну почему это происходит? Я же как пастор церкви тоже замечаю. Одни люди приходят, другие уходят. Да как вот такой вот момент, да? Что же надо сделать, чтобы люди уже не уходили? Я понимаю такое, что человек, который приходит, он должен увидеть Господа Иисуса как самое драгоценное сокровище. Больше нет ничего такого. Да, и вот свидетельствую о том, как я покаялся, уверовал. 42 года, я шахтер. Зарплата хорошая, квартира есть, семья есть, дети есть. Ну что еще надо, да? Работа, дом, семья. Что еще надо, да? А просто вот какой-то такой вопрос меня как-то сверлил в последнее время. Да? Неужели это все? Ну, вот, неужели для этого только человек родился и живет? Чтобы у него была работа, чтобы у него была семья, чтобы какие-то материальные блага были. Неужели для этого человек живет? И знаете, я уже это увидел, несколько человек вот так рассказывали. Пастыри, которые же, как только они начали задумываться над смыслом жизни, сразу раз, и как-то Бог делает так, что кто-то приходит и начинает благовествовать об Иисусе Христе. Как бы направляет, задумался о смысле жизни. Вот тебе смысл жизни. Да? И когда Бог пришел в нашу жизнь, вот мою в частности, да, я же знал на 100%, что Его нет. И вдруг Он пришел, когда я рассказываю, что Бог ко мне пришел, а как Он к тебе пришел? Как у тебя встреча с Ним? Я говорю, встреча с Богом должна произойти. Ведь мы можем знать закон Архимеда, не зная самого Архимеда. Да? Мы можем пользоваться законами там, любых физиков или астрономов, не зная самого астронома, или того, или кто этот закон придумал, да? Или открыл его, потому что эти законы уже все есть фактически на этой земле. Да? Но человек, которого веровал в Иисуса Христа, он должен также и лично знать Иисуса. Автора Библии он тоже должен знать, он должен познать Бога. Да, если этого не происходит, это называется рождение свыше. Если это не происходит, человек рано или поздно все равно уйдет. Ему рано или поздно надоест это служение, бремя это и все, и так далее. Да? Поэтому сокровище. Для меня это сокровище. Для меня как-то вот сразу Иисус стал сокровищем. Да? Когда Он меня коснулся, вот в момент покаяния, я увидел картинку жизни, Бог мне показал, где несколько раз я был близок к смерти и почему-то остался жив. И я понял тогда, в это откровение пришло сразу с верой, что Бог тогда был со мной еще. Просто я его не знал, у меня не было с ним общения, но он уже тогда меня знал. И поэтому он ждал в тот момент, когда вот это именно произойдет, когда я открою свое сердце и предоставлю ему возможность, и он вошел в мою жизнь. И все поменялось. Для меня Господь это сокровище. У меня нет желания уходить со служения, у меня нет желания уходить из церкви. Да? Я не знаю, может быть, это таких людей не очень много, да? Но наша основная задача – это людей тоже привлечь. Ведь Бог разными способами как привлекал к себе людей, которые стали потом знаменитыми людьми. Там, Моисей, он пас овец, уже однажды ушел далеко в пустыню, и там куст горит и не сгорает. Ну, кусты там постоянно, может быть, возгораются, потому что там жара и так далее. Но этот куст почему-то горел и не сгорал. И Моисей это привлекло. Он подошел к нему, и, чтобы посмотреть, и Господь увидел, что Моисей идет, и он начал обращаться к нему из этого огненного куста. «Сними обувь с ног твоих, потому что это земля святая». И начал ему говорить, и начал его призывать, чтобы он пошел и вывел его народ из Египта. И потом в результате это великий Моисей, о котором все люди почти знают. Да? Других, апостол Павел, который стал одним из тех, которые больше посланий написал, да, в Новом Завете, это апостол Павел. С ним произошла эта встреча. Когда он гнал церковь, это когда он хотел еще других вязать, и вдруг с неба его свето сиял такой, что он ослеп и спросил, кто ты, Господи? Да? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Знаете, когда вот мы читаем Библию, иногда себя ставим на место этих людей. Я на место Павла себя поставил и подумал, а что бы я тогда сказал? Да? Если бы Иисус мне проговорил, это я Иисус, которого ты гонишь. Ведь Савл, на то время его было имя, он на 100% знал, что он правильно делает, что он эти христиан, это секта, когда появилась, их надо всех убивать, их надо сажать и так далее. Он знал, что он правильно делает. Он любит Бога, фарисей из фарисеев, все в строжайшем законе находился. Да? И вдруг Иисус говорит, это я Иисус, которого ты гонишь. Конечно же, его следующий вопрос был, что повелишь мне делать? И тогда Господь ему сказал, иди там, где будет сказано, и в итоге мы знаем великого апостола Павла. И я знаю, думаю, что сегодня вот, современная церковь, уже вот 2000-летняя история церкви у нас уже есть, да? Мы можем видеть, как церковь двигалась до этого времени. Аминь. И я думаю, то же самое на протяжении этих веков происходило. Те люди, для которых Иисус стал смыслом жизни, я говорю, что оказывается, что это не просто, что вот еще Бог, и тогда все нормально стало. Да? Жена, дети, квартира, работа. Вот не хватало чего? Бога не хватало. Вот Бог еще пришел, и теперь все нормально стало. Да? На самом деле я понял, что вот когда Бог пришел, вот это и самый настоящий смысл жизни твоей. А остальное все уже прилагается, да, как прилагательное. И смысл жизни – это Господь. Вы согласны со мной? Или по-другому вы думаете? Да? Если что-то другое для вас ценнее, чем Бог, значит, вы еще где-то на полпути к Нему. Потому что если Господь не займет тебя всего, и все твои мысли, и все твое сердце, и так далее, ну, все равно, рано или поздно, человек может отказаться от Него. И Можно гитару делать? Да.
Любовь моя, драгоценность моя, сокровище мое. Не могу без тебя я прожить и дня. Бьется лишь для тебя сердце мое. Не могу без тебя я прожить и дня, бьется лишь для тебя сердце мое. Кто-то ждет богатства, кто-то ценит власть, для кого-то счастье это похоть и страсть. Ну а мне, Спаситель, нужен только ты, о тебе все мысли и мечты. Ну а мне, Спаситель, нужен только ты, о тебе все мысли и мечты. Лишь тобой живу я, лишь тобой дышу, утром на свидание я к тебе спешу, чтоб сказать, о Боже, как тебя люблю, на тебя похожи быть хочу. Чтоб сказать, о Боже, как тебя люблю, на тебя похожи быть хочу. Я люблю тебя, ты любовь моя, драгоценность моя, сокровище мое. Не могу без тебя я прожить и дня. Бьется лишь для тебя сердце мое. Не могу без тебя я прожить и дня. Бьется лишь для тебя сердце мое. Бьется лишь для тебя сердце мое. Бьется лишь для тебя сердце мое.
Я верю, для кого-то сегодня это слово очень нужно. Да, потому что кто-то, может быть, сидит и думает, да, что-то мне уже надоело ходить в эту церковь, да, что-то мне надоело уже, может быть, мне пойти, там, деньги зарабатывать, может быть, пойти мне в этот мир устроиться хорошо и так далее, да. Это потому что ты так думаешь, потому что для тебя еще Иисус не стал сокровищем. Но пусть сегодня вот Слово Божие, оно уже острее меча достигает до разделения души и духа, судится помышления, намерения, сердечные. Пусть оно проникнет в самую глубину твоего сердца. Пусть оно проникнет. Дух Святой, я прошу тебя, благослови, раствори это слово веры. Пусть каждый сегодня узнает, что Господь — это то сокровище, которое больше ты ничего не найдешь подобного. Это только одно, это Иисус Господь. Аминь. Вторая притча, она немножко с другой стороны показывает Царство Небесное. Оно подобно купцу, который ищет драгоценные жемчужины. То есть, в отличие от человека, который нашел случайно, вот, как бы, и для него это стало вдруг сокровищем, и он все отдает, продает для того, чтобы теперь служить Господу. Да? А купец, это, я думаю, каждый понимает, это Господь, да, Иисус, он целенаправленно ищет эти жемчужины. И когда он находит, то же самое, он идет, продает все для того, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. И знаете, есть драгоценные жемчужины, которые на первый взгляд смотришь, а это никакая не жемчужина, да? Это какой-то кусок грязи, да? Потому что дьявол, он же хочет всех людей утопить, там, погубить, да? Он вор, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому на первый взгляд, и мы тоже смотрим на людей и думаем, да какая это жемчужина, да? Даже уже в церкви или, может быть, на реабилитации люди собрались и друг на друга смотрят. Но какая это жемчужина, что Бог в нем нашел, да? А что тогда он в тебе нашел? А, и, да, Бог, он смотрит не на лицо, как люди, да, он смотрит на сердце, и поэтому он знает. Знаете, и, ну, для меня вот такое было откровение, что это как бы происходит одномоментно. Да? Как только ты нашел, что это сокровище, а потому что Бог, он тебе сердце вкладывает. И поэтому, о, как он только находит, что ты драгоценная жемчужина, и для тебя сразу Царство Божие становится сокровищем. Я не знаю, это по-разному каждый человек может как бы это истолковать, подумать, как, что бы это означает. Я понимаю так, что наши имена записаны в книгу жизни не тогда, когда мы каемся. Как вы думаете, так? Мы иногда вот людям говорим, надо тебе покаяться, уверовать в Иисуса Христа, потому что смерть однажды наступит, где ты будешь, да? Как вот сегодня стихи читали. И когда человеку объясняем, давай помолимся, давай ты признаешь в своих грехах, Бог прощающий, да, Он простит, войдет в твою жизнь, будет налаживать ее и так далее. Да. И в итоге ты попадешь на небеса, потому что твое имя запишется в книгу жизни. На самом деле, я так понимаю, что наши имена уже записаны в книге жизни. Поэтому Бог пришел на эту землю, Иисус, и Он ходил, проповедовал везде Евангелие. И нам предлагают тоже идти и проповедовать Евангелие. Да? Почему? Потому что есть много этих драгоценных жемчужин, которые они еще не знают, что они драгоценные жемчужины. Да, и они не хотят к Богу идти, вот, как я, например, как многие из нас, кто уверовал не с дня рождения своего, когда родители еще были неверующими. Я родился в неверующей семье, да, и так далее. Для меня это было чудо просто настоящее. Я понимаю, когда мы проповедуем, мы же не знаем, кто именно. Да? Поэтому кто-то отказывается, там, ругается, материт, может быть, тебя, да, когда ты ему проповедуешь, а кто-то слушает, да. А может быть, даже не с первого раза человек поверит. Может быть, пройдет какое-то время, но он обязательно, если он избранный Богом, он обязательно как-то покается, обязательно уверует, что-то Бог сделает такую ситуацию в его жизни. Я вспоминаю вот эту историю про богатого юношу. Читали про богатого юношу? И Матфей тоже про это пишет, и Марк, и Лука про это пишет. Когда богатый человек подошел, юноша подошел к Иисусу, и сказал, что мне сделать, что мне не достает, чтобы мне наследовать Царство Божие. И тогда Иисус ему сказал, исполняй заповеди. А он говорит, а какие именно заповеди? И он говорит, почитай отца и мать, не прелюбодействуй и так далее. Он говорит, да это я с юности все это исполняю. Значит, тогда все, что мне еще? Он говорит, нет, одного тебе только не достает. И здесь тоже такой интересный момент. Ведь этот юноша, хоть он был и богат, он процветал, там друзья и знакомые, вокруг таких людей всегда есть, да, но он где-то понимал, что что-то не хватает у него. Да. Иначе зачем бы ему было к Иисусу идти? Он понимал, что чего-то у него не хватает. Поэтому он подошел, а что мне сделать такого, чтобы войти в Царство Божие? И вдруг Иисус ему говорит, одного только тебе не хватает. Знаете, если бы мне сказали, только одного тебе не хватает, все ты уже сделал, 90% у тебя все есть, одного только вот. Может быть, 90%, 99% ты сделал, 1% только не хватает. И он, наверное, в ожидании, что же ему не хватает, что же не достает. И вдруг Иисус ему говорит, иди продай свое имение, раздай нищим, и приходи, следуй за мной, взяв крест. Я знаю, многие пасторы, вот, когда Бог призывал и говорил что-то сделать, вот, я хочу служить тебе, Господь, я хочу до края земли, там, как Петр, да, вот клялся, божился. И вдруг Иисус делает такое приглашение. Вот, как Авраам, выйди из родства своего, из дома отца своего, в землю, которую я укажу тебе. о, Господь, неужели вот мне только вот этого одного и не доставало? Все остальное, значит, не считается как бы, да? Я уже и то, и служу, и так, и так. И вдруг Бог призывает меня на посвященное служение, да? Уйти с работы, там, у меня же там заработок, я же шахтер. Да? Уйти с работы, идти, ехать, учиться, и потом вот служить Господу уже на полное посвящение. А что же мне не достает? Я и так, и с утра на утренней молитве все хожу, и то делаю, да, и семейки веду, и это... Одного тебя не достает. Уйди с работы. Посвящение. Да? А, я так понял, что для этого юноши, а это же наоборот и было смыслом жизни. А остальное, что он делал, ну это как бы фикция такая была. Ну я же больным помогаю, я то делаю, я это делаю. Там благотворительностью занимаюсь. Бог же это зачтет на небесах. Да? А оказывается, Господь говорит, что тебе... Я понимаю так, что для каждого что-то особенное есть. Когда Бог может сказать тебе, вот тебе еще только одного не достает, да? Чтобы ты вошел в благословение, чтобы вошел в полноту. А, я так говорю иногда, что воля Божья для нас, она не всегда такая удобная, не всегда такая, как в послании к Римлянам написано, что воля Божья – это благая, угодная и совершенная. Но часто, когда Бог что-то вот конкретное хочет от тебя, да, и предлагает тебе, то вдруг оказывается, что это не благая какая-то воля. Вот, оставь это, пойди, сделай вот это. Ой, Господь, может быть, ты ошибся. Моисей же так говорил, когда Бог его призывал. Может быть, это не я, я не человек неречистый, и так далее, и так далее. Может быть, ты найдешь кого-то другого послать. Но Господь, если он избирает, он не отстанет же. Пройдет какое-то время, все равно человек придет к этому моменту. Да. Вот. Я вспоминаю про этого богатого юношу. Однажды Бог мне показал, вот, там есть история такая, когда потом... Он уже отошел с печали. А как вы думаете, если Господь его полюбил? Там же написано, Господь полюбил его и сказал, вот это вот сделай и пойди за мной последуй. Ну, если, я думаю, если бы он сразу это сделал, он потом тоже не пожалел. Как сестра говорит, я никогда не пожалел, что я стала верующей. Да? Я тоже никогда еще не пожалел, что я уверовал. Наоборот, мои друзья, они мне вот так говорили, так и так, ты что? Да? И я говорю, все, закончилось. Бог освободил меня от этого пьянства по ментали, раз и все. Вот. И потом помните историю про Вартимея слепого, который сидел у дороги. Это буквально в этой же главе написано. Да, сначала этот юноша отошел с печалью, а потом дальше идет история о Вартимее. Но я когда начал задумываться, а что же с этим богатым юношем? Неужели он так и больше к Иисусу никогда не пришел? Неужели он вот так вот все променял Иисуса на это свое богатство? Неужели никогда в жизни у него не возник вопрос, что он как-то ошибку совершил? И Бог мне вот на эту историю как-то показал. Говорит, а посмотри вот на эту историю. Ведь я полюбил его. А если я люблю, разве я его оставлю в таком состоянии, чтобы он ушел в ад? Я его полюбил, я его возлюбил. Поэтому вот этот слепой Вартимей, вот это и есть этот бывший богатый юноша. Он все промотал. У него все это имение, все исчезло и так далее. Он стал нищим, да еще и ослеп. И он сидел возле дороги и просил милостыню. И когда Иисус проходил, и за ним народ, и какой-то шум такой, и когда он спросил, а что здесь происходит? И ему вдруг сказали, Иисус из Назарета только что прошел. Он как соскочил и начал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Почему он так кричал? Для меня Бог так открыл. Это тот юноша богатый. Он уже искал, как же встретиться. Может быть, еще какой-то шанс появится в его жизни. Может быть, еще когда его встретиться с Иисусом. Но я бы тогда уже все, я бы уже пошел за ним. Конечно, пойдешь уже не имение, ничего нет. Да, что ж теперь не идти. Но я верю, что это вот так вот, как Бог мне показал, вот такой вариант, что он почему он кричал? Потому что он не хотел пропустить уже второй шанс, который предоставился. И хоть его заставляли молчать, он еще громче кричал, так что Иисус остановился и велел его позвать. И те, которые заставляли его молчать, приходят и говорят, иди, зовет тебя. Да? И когда он подошел, что Иисус не знал, кто это такой, да? Буквально, может быть, тут за год-два, даже не за год, это же мы можем видеть, что крушение вот так, оно может произойти буквально за неделю. Человек обанкротился и все. Это в наше время такие случаи, я думаю, часто происходят. Сегодня богатый, завтра нищий стал. Все, обанкротился. Да? И, конечно, Иисус, видишь же, что это тот юноша? Я говорю, чего ты хочешь? Хочу прозреть. Мы тоже знаем много таких моментов, когда человек что-то просит, получает и потом уходит. Да? Вот те же 10 прокаженных, помните? Когда они кричали: «Наставник, помилуй нас!» Да, и когда Иисус им сказал: «Идите, покажитесь священнику». Да? И когда они пошли, то по дороге они все исцелились. Но один самарянин возвратился, упал к его ногам и поблагодарил. Тогда Иисус спрашивает: «А где же 9? Да? Все же исцелились, а где же 9? Да? Ну, они получили свое и ушли. И в церкви тоже много таких людей, которые пришли, им не Иисус нужен, оказывается, был, а то, что у него есть. Исцеление там, или еще, я говорю про жену, да, по разным причинам. Но этот человек, он, почему дальше не написано же, что он пошел опять просить милостыню, да? А когда Иисус сказал ему: «Прозри, да, вера твоя спасла тебя». И он прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Не упустил он второй шанс. Поэтому этот купец, который ищет драгоценный жемчужин, он целенаправленно, и он, я думаю, что вот, а все, которые сегодня здесь сидят, это вот эти драгоценные жемчужины. Это Иисус, и Отец послал Сына Своего в этот мир, чтобы он вот этих драгоценных жемчужин нашел, привлек их к себе. Ведь задача Иисуса была не только взять на себя наши грехи, он же создал свою группу, да, учеников воспитал, а потом уже уходит и сказал: «Я пришлю вам другого утешителя, Духа Святого». Аминь. И потом только он зашел на крест, и на этом кресте он понес все наказание, которое было от Бога, весь гнев, который он хотел излить на всех людей, он излил на Иисуса. Да, на Иисусе кресте вот это все совершилось. Аминь. Иисус воскрес из мертвых в третий день. Сегодня Он живой Бог, мы не поклоняемся идолам, мы не поклоняемся каким-то иконам, мы поклоняемся живому Господу. Аминь. И вот когда эти притчи Бог вот так вот сложил, я думаю: Бог, ты вот только восхищаешься Богом. Да? Каждый раз, когда что-то происходит в твоей жизни, я просто восхищаюсь: Господь, ну это что-то, да, это что-то. Как ты все это так сделал, да? Я бы не догадался, что так сделать, да? И Он говорит, что нам нужно проповедовать вот так, чтобы люди поняли, что это сокровище для них. Вера в Иисуса Христа – это не просто какое-то вот исполнение каких-то заповедей. Тяжело, но ты идешь и так далее. Когда ты идешь с Богом, Бог тебе во всем помогает. Аминь. И так далее. Посмотрите, еще одну хвалу спою, и потом будем молиться. Озарилась ярким светом все внутри меня, когда принял свое сердце Господа Христа. Будто жаром окатило, и неведомая сила из неверия могилы привела меня. Будто жаром окатило, и неведомая сила из неверия могилы привела меня. Ото цепи разорвались и растаяли страх. Все сомнения остались в любящих руках. И любовь Христа святая за собою увлекая, мое сердце согревает и хранит меня. И любовь Христа святая за собою увлекая, мое сердце согревает и хранит меня. Хоть порой я вижу смутно, как бы сквозь стекло, и бывает в те минуты верить нелегко, но сияет ярким светом, освещая путь в тумане, сокрушая все преграды, Господу хвала. Но сияет ярким светом, освещая путь в тумане, сокрушая все преграды,
Господу хвала, Господу хвала.
Знаете, когда мы собираемся на вечерних служениях, мы обычно средовые служения, вечерние, у нас называется служение силы Святого Духа. То есть мы молимся за больных, мы молимся за проблемы и так далее, чтобы человек он видел силу Божью. Да? И иногда мы проповедуем, и людям говорим о Боге, а они спрашивают, а ты сам видел Бога? Покажи мне Бога, тогда поверю. Кому-нибудь так отвечали? Покажи мне Бога, тогда поверю. И мы говорим, и как теряемся, что же сказать? А сегодня есть такой момент, а мы можем подойти и сказать, ты веришь, что Бог есть? Нет, не верю. А хочешь, я покажу тебе Бога? Да, покажите Бога. Вот давайте, вы сейчас напишите все свои проблемы, все свои нужды. Мы будем неделю молиться в церкви. Через неделю встретимся и пообщаемся. Хорошо? Хорошо. Написали нужды. Церковь молится неделю. Господь, благослови! Благослови! Кто-то болен, помоги, пожалуйста, исцели во имя Иисуса. Через неделю встречаемся. Ну что, что-то произошло? Да, знаете, большинство вот так говорит. Посмотри, на самом деле что-то произошло. На самом деле. Но теперь вы увидели действие Бога. Теперь вы верите, что Он есть? Молитва это что? У верующих молитва это что-то такое непонятное. Что-то там молится, непонятно о чем. Да? Но молитва имеет силу. И я понимаю так, да, когда апостол Павел, он проповедует, он говорит, я вам проповедую Христа распятого, да, и проповедь моя, и слова мои не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. А где же сила Божья должна проявиться, как не в собрании святых? Да ведь где двое или трое, там и Господь посреди нас. А если Он посреди нас, значит обязательно что-то должно произойти. Неужели Он придет на собрание, побудет и просто посмотрит, послушает, о чем мы говорим и уйдет? Нет, я думаю, Он обязательно что-то сделает. Он же, и когда Он был на земле, Он восполнял нужды людей. Да? Неужели вот свое собрание верующих людей? Да, кто-то так думает, что вот, когда я был неверующим, Бог обо мне заботился, когда чтобы привлечь. А когда стал верующим, все, как бы Бог теперь ничего не делает. Наоборот. Написано, сегодня ближе к нам спасение, чем тогда, когда мы уверовали. И если Бог, когда мы были неверующие, так вот вел себя, то тем более, когда мы стали верующими уже, как Он с ним не дарует нам и всего? Аминь.
Аминь.
Верите в это?
Аминь.
Вы верите, что Господь сейчас здесь среди нас?
Аллилуйя.
Аллилуйя. Слово Божье касается вас.
Аллилуйя.
Дух Святой наполняет ваше сердце. Поэтому, если вот кто переживает какие-то моменты, давайте вы можете сказать, и мы все вместе будем молиться. Много может усилена молитва праведных. Аминь.
Аминь.
Вы можете сказать свои проблемы, мы будем вместе молиться. Если кто-то болен, вы можете просто руку поднять. У себя мы вызываем и молимся с возложением рук, потому что Слово Божие так говорит. Но где другие собрания, я это не рискую делать, потому что свои у вас правила какие-то есть, да, мы просто помолимся. Пусть Бог исцелит, да, если кто болен. Просто даже можете руку не поднимать, просто руку на сердце положите свою. А я знаю, что в наше время найти здорового человека это такая редкость на самом деле. Да? Потому что хоть что-то да и есть. Если пойти к врачам, они найдут кучу болезней. Да? Но... Или ничего не найдут, наоборот. У верующих они много раз не находят. Да? Но таких случаев очень много. Я просто предлагаю, давайте мы сейчас помолимся все вместе. А если у тебя есть какая-то проблема, нужда, если есть желание сказать, можешь сказать, а можешь не говорить. Бог еще до прошения знает, что у тебя на сердце, что, какая у тебя нужда есть. Помолимся.